причащимся праздником завтра праведь Марии Магдалины, как и совершает. То есть Господь Бог при молитве нас всех поддержит и укрепит. Сейчас же сегодня мы будем с вами читать 145-й псалом. Это второй псалом, который поется на литургии, на воскресной. И затем мы с вами будем читать 15-ю главу Евангелия от Луки, притча о блудном сыне. Итак, этот псалом называется «Аллилуйя». Вот да, вообще слово «Аллилуйя», оно употребляется в Священном Писании как знак, как некий знак припоставления иных миров к нашему миру. Слово «Аллилуйя» дословно переводится в еврейское, означает «хвалить Яхве», то есть «хвалить того, кто был, есть и будет», «хвалить Исущего». «Халел Иа», да? «Иа» – это сокращенное от Яхве. Вот, вы знаете, да, что есть имя Иегова, которое на самом деле неправильно произносится, потому что изначально произношение этого имени в священном еврейском языке звучало как Яхве, то есть «сущий». С этим именем Бог явил себя при неопалимом купине, когда Бог сказал: «Скажи, я есть сущий», так и скажи: «Сущий послал меня к вам». И Яхве происходит от слова «хая», то есть быть, жить, существовать, дышать. Вот, и поэтому можно перевести это слово, это имя Божие, 16 основными способами. То есть таким как «я есть сущий», самый основной перевод, «я есть тот, кто был», понятно, да, то есть изначальный Бог. «Я есть не тот, кто я есть». Это, то есть Бог, которого нельзя определить никак, который определяется собственными только словами, которого нельзя выразить в других категориях. «Я есть не тот, кто единственно существую». Понятно, да? То есть кто имеет существование сам по себе. Вот, как говорил Дионисий Ариполит, если Бог сущее, тогда все остальное несущее. И наоборот. То есть Бог существует в исключительном смысле этого слова. Все остальные существуют по причастию, а Бог существует по природе. Он обладает собственным источником сущности сам в себе. Я есть не тот, кто буду. Понятно, да? В том смысле, что я не только буду, и буду я бесконечен во времени, да, бессмертен. Но я тот, кто буду, то в смысле, что я буду всегда поддерживать тебя. Кстати, интересно, что в Священном Писании этот аспект имени Бога, он очень важен. Дело в том, что само слово Яхве, имя Бога, Яхве, сущий, начинает употребляться, начиная с второй главы книги Бытия. С того момента, когда рассказывается о том, как Господь сотворил человека и ввел его в рай, и заключил с ним первый завет. То есть именно слово Яхве – это имя Бога, вступившего в завет с человеком. Вот в шестодневе, в первой главе книги Бытия, имя Яхве не упоминается. Он упоминается имя Бога Элохим. Элохим, в переводе с еврейского, означает «всесильный, сильнейший, возглавляющий все». Вот, то есть здесь употребляется имя Бога как того, кто является источником всего существующего. А когда говорит слово Яхве, это означает, что сущий, который заключает совет с людьми, который заключает с ними союз, который ведет их, который руководит ими, и который является собственным Богом людей. Именно по этой причине имя Божие, оно вот употребляется вот таким различным образом. Вот если вы будете читать внимательно нашу Библию, вы увидите, что там употребляется часто имя или Бог, слово, или Господь. Господь – это является заменой слова «сущий». Дело в том, что начиная с где-то второго века до Рождества Христова, среди евреев восторжествовало обычай, что имя Яхве, оно не употребляется в обычной речи, чтобы они таким образом пытались буквалистично исполнить слово Бога, не употребляя имени Яхве, Бога твоего в суе. Да? Имя Господа Бога твоего в суе. Поэтому они решили вообще не употреблять. Это имя употреблялось только один раз в год первосвященником, который, входя в святое святых, возглашал слова Бога, которые тот отыскал на горе Синай. «Я Яхве, Господь ваш, Господь милостивый, милосердный, долготерпеливый, не оставляющий без наказания, и творящий милость за тысячи родов тем, кто любит меня». Вот эти слова, они вплетались в звуки труб, которые трубили в то время, стоя на ступенях храма, стояло около 3000 трубачей, которые трубили в трубы непрерывно. Кстати, звук грохот какой был, да? Вот. И вот в этом огромном оркестре произносилось непроизносимое имя Бога, которое таким образом один раз в году произносил священник, входя в святое святых, перед лицом Бога всемогущего. А само чтение Священного Писания, это имя Бога, которое употребляется в Писании более 6000 раз, оно заменяло чтением Адонай, то есть Господь мой. И отсюда пошел обычай, который сохранен, например, в русском переводе, вот в синодальном русском переводе, потому что другие русские переводы иногда более точно воспроизводят букву текста священного. Там употребляется имя Божие вместо Яха, говорится Господь. Лишь в нескольких местах Священного Писания это имя дается в буквальном смысле. Это в книге про Коси и в книге Исход, где это имя произносится в том виде, как оно везде пишется. И вот, однако же, вот в сокращенной своей форме оно употребляется с нами чрезвычайно часто. Когда мы говорим с вами «Аллилуйя», мы употребляем это имя. То есть мы говорим «Хвалите того, кто был, есть и будет», «Хвалите сущего». И из Откровения Иоанна Богослова мы знаем, что эту песню Богу, она воспевается ангелами, и будет великий день Аллилуйи, можно и назвать, когда все ангелы небесные вместе с мучениками и с блаженными людьми, достигшими святости, воскликнут Богу «Аллилуйя» за то, что тот совершил великую месть врагам своим, сокрушил великую Вавилонскую блудницу, сокрушил великое царство зла, которое царит на земле, изгнал зло из вселенной, и наступило царство Бога. Поэтому, собственно говоря, песня «Аллилуйя» – это песня страшного суда, песня конца времен, песня торжества Бога над врагом рода человеческого, над дьяволом и над всеми слугами его. Именно по этой причине это особое молитвословие, оно не переводится на русский язык. Оно употребляется в том же виде, как оно употреблялось евреями, как оно употребляется ангелами на небесах, вот в той же форме. И поется оно в самый важный момент церковного богослужения. Например, в литургии впервые «Аллилуйя» поется когда? Вера. Впервые оно поется не на антифонах, да, на праздничных антифонах. А если воскресный день? Когда совершается малый вход, да, прийти поклониться, поклонимся к Христу, спаси на Сыне Божий, там, воскресы из мертвых, поющие идти «Аллилуйя». То есть, когда мы приходим поклониться Богу, мы Христу воскресшему, мы говорим ему «Аллилуйя». Спаси, потому что воскресение Христа означает наступление последних времен. Понимаете, да, почему? Потому что воскресение Христа – это начало всеобщего воскресения из мертвых. А когда могилы опустошаются, что это означает? Приближается время страшного суда, понимаете? Поэтому Господь и сказал, что, собственно говоря, время после его пришествия на землю есть время суда. Если угодно, сейчас время предварительного следствия, а как раз в день второго пришествия, день окончательного приговора, собственно говоря, да? Потому что то, что мы живем, это мы живем таким образом, готовясь к судному дню. И второй раз поется эта песня перед Евангелием, да? Причем по уставу положено совершать каждый день именно во время этой песни. Другое дело, что она немножко раньше совершается, во время чтения апостола, но вообще по уставу положено ходить именно во время пения «Аллилуйя». Третий раз. А почему «Аллилуйя» поотлились? Потому что возвещается слово воплотившегося Бога, да? Слово Божие говорится, перед этим мы поем Богу песни хвалы, песни радости. В следующий раз «Аллилуйя» поется во время херувимской песни, так? Когда мы видим Господа, идущего на вольное страдание ради нашего спасения. Когда мы созерцаем тайну Бога, который приносит в себя жертву за грехи людей. Затем песня «Аллилуйя» поется во время причащения. И после причащения. Почему? Потому что мы благодарим Бога, явившегося уже, который явился во славе своей. Вот таким образом само пение «Аллилуйя» является указанием на занебесной реальности. Но вот у этого песнопения есть двойное значение, как я уже сказал. Это, с одной стороны, песня радости, а с другой стороны, песня суда. И вот с этим, кстати, интересно, есть связано такое интересное обрядовое различие между западными и восточными церквами, которое возникло еще до отпадения Римской церкви от православия, задолго до отпадения. И хотя православные некоторое время выступали против отпадения, но сейчас против, вернее, этого обычая, но тем не менее церковь все-таки не приняла этого обвинения западной церкви. Дело в том, что в восточной православной церкви «Аллилуйя» поется особенным образом Великим постом на утреннем. Вместо «Бога Господь» поется «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, от ночи утренний дух мой к Тебе, Боже, занес свет повеление Твое на земле». Да, на утреннюю. Особенно, кто приходит на великопостную службу, чаще всего запоминает, да, вот этот момент, когда так красиво, печально поется песня «Аллилуйя». И, связано это с тем, что православные, восточные, вернее, восточные православные, они восприняли «Аллилуйя» в основном как песнь суда Божия. А западные христиане, начиная еще с 4-го, даже с 3-го века, «Аллилуйя» воспринимали как песнь Пасхи. Поэтому они все эти посты «Аллилуйя» не пелось, а пелось впервые по «Аллилуйя» в пасхальную ночь, при зажжении пасхальной свечи. Это обряд, который сохранился вот на Западе до сих пор, заключается в том, что зажигается пасхальная свеча, освещается специальный огонь, и от этого огня зажигаются другие свечи. Но некий аналог есть у нас, да, вот служба страстных Евангелий. И у греков этот обычай тоже полностью сохранен. У греков существует обычай, когда перед крестным ходом священник выносит горящую свечу из алтаря и поет песню «Придите, примите свет от невечернего света и прославите Христа, воскресшего из мертвых». Вот этот обычай, конечно же, он общий православный, древний, причем он восходит еще к апостольским временам, означает время наступления победы света Бога над тьмой греха. И вот в этот момент на Западе пели «Аллилуйя» как раз, песни радости. Ну вот, есть, поэтому в Псалтире ряд текстов называется «Песни Аллилуйя». Есть песни «Аллилуйя» такие, как псалмы, начиная с 113-го по оканчивая 118-м псалмом. И начиная с 134-го псалма. Там ряд псалмов «Аллилуйя» есть. Первые песни «Аллилуйя» они пелись Господом после Пасхи. Вот, когда Господь шел после пасхальной вечери на свои страдания в Гефсимании, он пел как раз псалмы «Аллилуйя». И вот здесь вот. А вот эти вторые псалмы «Аллилуйя» они были связаны с другими праздниками, праздниками церковного года. Почему говорится «Аллилуйя»? Дело в том, что каждому стиху этого псалма в качестве припева припевалась «Аллилуйя». Ну, как у нас сейчас на Полилее поется, да, ведь? «Хвалите имя Господне, хвалите рабе Господа, Аллилуйя». Вот так вот исполнялся этот псалом. Песня хвалы. И звучит он так. «Хвали, душа моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есим. Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в них же есть спасение. Изыди дух его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут вся помышления его. Блаженный мужу Бог Яков, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся и же в них, хранящего истину в век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованное, Господь умудряет слепцы, Господь возводит неизверженное, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сиру и вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой сегодня в рот и рот». Это псалом, я думаю, у всех на слуху, кто не слишком сильно опаздывает на Божественную литургию воскресенья, он его всегда, конечно же, слышит. Это второй антифон нашей литургии из серии, вот из праздничных антифонов, вернее, не праздничных, а изобразительных антифонов. Что вы знаете, что на литургии бывает три вида антифонов: вседневные, изобразительные и праздничные, которые поются по господским 20-м праздникам. Итак, давайте сейчас будем разбирать подряд эти слова. Итак, «Хвали, душа моя Господа». Кто это обращается? Кто это обращается к кому? Давид обращается к себе. То как-то. Вот Давид говорит, каким образом врач можно обращаться к себе? Он говорит, ум должен побуждать душу хвалить Бога. Опять-таки, здесь мы видим любимую стратегическую мысль о том, что человек в первую очередь существо разумное. Вот святые отцы полностью согласились с определением нашего биологического вида, что мы homo sapiens, мы люди разумные. Не люди чувственные, не люди сердечные, да? Вот, а люди разумные, у которых главное, конечно же, свойство их духа – это разум. Я подчеркиваю это еще раз, потому что у нас очень многие люди считают, что разум где-то надо задвинуть и так далее. Нет. Мы видим, что как нужно начинать хвалу? Разум должен побуждать душу. Вот заметил, как у нас сейчас бывает наоборот. Люди часто говорят, я буду помолюсь, когда мне там на сердце бьет там помолиться, да, вот мои чувства так расположатся помолиться, да, вот тогда я пойду помолюсь. Да? А так пока чудом за молитва такая, там ни внимания, ничего, там сердце не хочет. Мы видим, что Давид поступает ровно наоборот. Он обращается его ум обращается к его душе и говорит, а ну-ка давай, хвали душа моя Господа. Начинай это делать. Ум побуждает сердце, понимаете? Вот это нормальный, правильный, здоровый путь к молитве. Ведь вы знаете, да, что Семен Богослов рассказывает про три вида молитвы. Первый вид молитвы это какой? Чувственный, когда человек фантазирует. Образный вид еще молитвы называется. Когда человек представляет себе святых угодников Божьих, Божью Матерь, Христа Спасителя, Святую Троицу, да? И вот воображает, ангел воображает святых, и при этом, обращаясь к этому воображаемому ангелу святым, он молится. Вот, в себе каким-то искусственным образом разжигая благоговение, умиление и подобные чувства. Этот вид молитвы, он крайне опасен, и от него нужно как можно быстрее избавляться, говорит Семен Августин.
Простите, а вот в молитве слове написано, значит, прежде всех дел, представь, что ты стоишь перед Господом Богом, и молись благоговейно, представь.
Сначала представь, да. Сначала представь, а потом очисти дальше, что сказано. Очисти себя, да, чтобы избавиться от себя от всех суетных помыслов, и воздохни, да, в тишине, и воздохни Богу. Сначала он себя нужно настроить, а потом очистивши ум от всяких фантазий, вот, начинайте молиться Богу. Вот как вы можете Господу Богу представить? Вот, Вера, вот вы. Какой он на вид? Какая длина у него бороды? Он невидимый. У Бога невидимый, его нельзя изобразить. Вот это не старик с бородой. Это изображение из церкви запрещено, не случайно как раз. Когда начинают некоторые жаловаться, что мне там хочется, или там так принято, надо помнить, что это принято, с этим принято, церковь боролась всегда беспощадно. Если сейчас в некоторых храмах продолжают расписывать это таким образом, изображать там место Бога старца с бородой, это означает только то, что священники не следят за своими прямыми обязанностями, то есть не следят за художниками, а художник считает, что им все позволено.
Ну, так, старинные
росписи, простите. Не спорю, церковь с этими старинными росписями боролась. Когда приходили к власти нормальные, в смысле ревностные священнослужители, там епископы, священники, патриархи, они эти старинные росписи беспощадно сбивали, ломами сбивали. Для того, чтобы люди не соблазнялись и не представляли себе Бога как еретики антропоморфиты. И есть такая ересь 4 века, которая утверждает, что у Бога есть физические. Голова, руки, ноги, живот, там, борода, глаза, крылья и так далее. Но вот это представление, оно было осуждено церковью еще в 4 веке, понимаете? И сейчас вот это тоже как язычество чистое. Недаром апостол Павел сказал, что они нетленного Бога превратили в образ тленного человека. Да? Но это полное язычество, самое настоящее, классическое. Кстати говоря, чтобы вы знали конкретно, вот откуда взялась вообще иконография Бога Отца, знаете откуда? Фидийского Зевса. Это классический фидийский Зевс. Зевс изображал. Фидий был знаменитый скульптор греческий. Одно из мест чудес света было. Зевс Фидия.
А вот Троица Рублева, все-таки Рублев изобразил.
Он изображал явление Бога на земле, когда Бог явил себя в виде трех ангелов. Но опять-таки он не изображал Бога Отца в виде старца или каких-то иных видах. Он изобразил в том виде, в каком явился конкретно Авраам в виде, понимаете? И это именно явление, уподобление Бога, а никак не реальность. Это очень важно помнить, потому что, помните, мы говорили, что Бог в руках пророка уподобился.
Вот это вот икона.
Вот такие вот иконы, конечно, они недопустимы или могут быть недопустимы в том смысле, если в виде старца изображается Иисус Христос. Потому что мы знаем, что в виде старца Христос действительно изображается. Он явил себя в Апокалипсисе, да, как ветхий днями с белыми волосами, помните? Это описание Апокалипсиса, первой главы Апокалипсиса. Опять-таки, в книге про Даниила, когда описывается ветхий днями, книга Александристы говорит, что это Христос во славе. Вот, поэтому изображение ветхого днями, как Христа, как ветхого днями, оно допустимо и всегда церковь практиковалась. Другое дело, что никогда не практиковалось, не разрешалось изображение Бога Отца. Вот, а Христос изображался и как юноша, и как младенец, как взрослый человек, да, и как ветхий днями, старец, как изначальный Бог. Христос.
А? Для чего ветхого?
Ну, это одно из видений пророка Даниила было такое. Он увидел Бога как ветхого днями.
Ну, как образ чего?
Как предвечного Сына Божия, который воплотился.
Батюшка, а когда Господь умыл лицо и вытер полотенце, мы отдал полностью
свои, да,
для царя. Вот, там же не старца был.
Нет, я говорю по-другому, что, ну, опять-таки, с другой стороны, Христос этим маленьким был, мы из Бога младенца соображаем. Христос во славе, он являет себя как именно ветхий днями. Если вы откроете книгу Откровения Иоанна Богослова, вы увидите, что какое там описание Христа, помните? С белыми волосами, да, с белой бородой, глаза у него как раскаленное пламя, да, вот, и он сам светящийся весь. Итак, вот, но вернемся, конечно же, обратно к к молитве. Второй вид молитвы, более совершенный, это молитва умная. Когда человек всем, напомнив своему сердцу, что он стоит живым Богом, все свои мысли погружает в слова молитвы, напоминая сердцу, что нужно обращаться к Богу.